Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете 86-й выпуск подкаста «Теория большой бороды». Его веду для вас я, Антон Пузняков. Выходит он на сайте birdicast.com. И, как и всегда, в нем мы говорим о космосе, науке, физике и любых других вещах, которые так или иначе связаны с этой тематикой. Напоминаю, что у нас есть и другие подкасты. У нас есть BirdieCast, у нас есть BirdieBuilding про IT и современную культуру, скажем так, и второй про спорт и здоровый образ жизни. Если вы до сих пор о них не знаете, просто вбейте BirdieCast в подкастоприемник, через который вы слушаете, через приложение, в смысле, через который вы слушаете подкасты, ну или же заходите к нам на сайт birdicast.com, и там вы все сможете найти. Это на случай, если вы вдруг нас слушаете в первый раз. Надеюсь, что такие люди всегда в каждом выпуске присутствуют, по крайней мере, статистика говорит именно об этом. Поэтому спасибо вам, что присоединились, спасибо вам, что слушали раньше, и если вы хотите узнавать больше, конечно же, как я уже сказал, проходите на сайт, проходите в Твиттер, в Телеграм-канал, в общем, все вот эти вот вещи вы можете найти в шоу-ноутах к данному выпуску, ну или же в посте на сайте, который сопровождает этот выпуск. Ну, давайте закончим уже со вступлением. Мне кажется, сегодня я выбрал для вас довольно интересную тему, поскольку она будет таким приквелом к будущему подкасту с гостем. Вот такой сделаем небольшой тизер. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами о космосе и кино. И, в принципе, немножечко, наверное, заденем и науку, то, как наука представляется в кино. Тоже довольно, кстати, интересный момент. Ну, в принципе, что такое кино, да? Фильмы, которые мы смотрим, и в последнее время космос является огромной частью этих фильмов, так или иначе. В принципе, кино, как таковое, это искусство, это способ выражения какой-то мысли через плоский экран или же через 3D-экран какого-нибудь IMAX и чего-нибудь в этом роде. То есть это способ самовыражения режиссера, это произведение искусства. То есть сразу отмечу, что я не буду рассматривать документальное кино, документальные передачи, поскольку таких тоже очень много. Тот же «Космос. Космическая Одиссея» с Нилом Деграссом Тайсоном, или очень много есть передача у того же BBC, Discovery, National Geographic и других замечательных издательств и компаний, которые занимаются съемкой. Но сейчас мы говорим именно о художественном кино, то, на которое вы можете сходить в кинотеатр, посмотреть его и соответственно, унести с собой какие-то впечатления. Наверное, стоит перечислить фильмы, которые вот я последний помню, которые так или иначе как-то связаны с космосом и которые я вот почему-то запомнил. И на них мы будем дальше строить уже дальнейшие обсуждения, и на их примере я разберу некоторые моменты, которые, как мне кажется, либо положительные, либо отрицательные, либо же просто интересные. Итак, какие фильмы я могу отметить? Это, конечно же, «Звездные войны» и «Стар Трек», я их объединю вот в одну такую категорию. В принципе, мне эти фильмы нравятся. Последние вышли, это 7-й эпизод «Пробуждение силы», «Стар Трек. Бесконечность». До этого вышли еще пару фильмов про «Стар Трек». Замечательные фильмы, замечательная фантастика. Мне лично нравится, вы можете это видеть, потому что музыка, которую вы слышите, в основном взята именно из этих фильмов. По крайней мере, начало и конец имеют явные отсылки. Я думаю, многие из вас это заметили и понимают, к чему отсылки. Но, тем не менее, к космосу как таковому они имеют весьма опосредованное отношение, поскольку в них космос используется как среда, в которой происходят события, и, в принципе, ну да, есть перелеты между планетами, есть космические путешествия, сверхсветовые, бла-бла-бла, варп-двигатели, но, тем не менее, естественно, космические бои, куда же без них. Кстати, у нас на сайте есть статья, в которой я рассказываю, как бы выглядел настоящий космический бой, и почему то, что рисуют на фильмах, зачастую, наверное, не приближено к реальности. Если вы вдруг ее еще не читали, обязательно пройдите, почитайте. Ссылка, как обычно, есть в описании подкаста. Но вот вопрос реалистичности, мне кажется, для таких фильмов ставить вообще глупо. Поскольку это сказка, это приключенческий какой-то роман, как угодно это можно называть, но я часто встречал там статьи, которые разбирают серии 10 вещей, которые в «Звездном пути» были сделаны неправильно, ненаучно или что-нибудь в этом роде. Но давайте честно, кто в таких фильмах вообще ожидает научность, какую-нибудь реалистичность и что-нибудь в этом роде? Как по мне, здесь, как я уже сказал, к космосу и отношение весьма опосредованное. Космос — это только сеттинг, в котором происходят события. Но, тем не менее, мне кажется, все-таки такие фильмы тоже нужны с точки зрения популяризации космоса. Потому что, когда... нужно заинтересовать, например, молодое поколение. Такие фильмы, так или иначе, они пододвигают каким-то вот этим самым космическим боям, космическим кораблям, звездам смерти, энтерпрайзам, все что угодно, что может вынести молодой человек, и будь то мальчик или девочка. В общем, давайте говорить дети, наверное, скорее, потому что это в первую очередь апеллировать должно к ним, если мы говорим о популяризации науки. Впрочем, я думаю, и довольно взрослые люди, там, с которым за 20, под 30, вполне могут использовать эти фильмы как какой-то источник вдохновения для дальнейшего изучения темы. В принципе, вот эта вот мифологизация, такая романтизация космоса, что там есть какие-нибудь лазерные мечи или фазеры, или космические корабли, которые дерутся за Федерацию, Империю или Сопротивление, кого бы вы ни выбрали, кому бы вы ни симпатизировали, в принципе, они, наверное, все-таки подогревают интерес. Но, как я уже сказал, это скорее такая фантастика, которая просто использует космос как фон. Но есть и другие фильмы, и к ним перейдем мы сейчас. В принципе, за последнее время я бы их выделил вот три. Это были «Гравитация», это «Интерстеллар» и это «Марсианин». Они уже немножко другие. Они описывают какое-то реальное исследование космоса. Какие-то такие реалистичные моменты пытаются использовать. Получается, у них это, кстати, очень по-разному. И я уже даже говорил, у нас есть целый спешл про «Марсианина» в свое время с Лешей Тараненко, главным редактором «Розетки». И действительно, вот в таких фильмах уже подход к космосу, он такой более предметный. Нам говорят, вот космические исследователи, вот так это проходит, вот так ученые это делают. В том же «Марсианине» довольно подробно описана там внутренняя работа НАСА, как делают запуски, как руководят миссиями. И, в принципе, во многом они приближены к реальности. И здесь, мне кажется, уже функция популяризации космоса, а это, наверное, основное, что могут сделать фильмы, она гораздо более очевидная и важная. Тот же «Марсианин», он, в общем, так подталкивает людей к идее, что нужно лететь на Марс. И я, например, убежден в этом. Скоро вы сможете прочитать об этом у нас на сайте. У меня есть там почти законченная статья на эту тему, почему нам нужно лететь на Марс. И я лично убежден, что человечество в ближайшее время обязано это сделать, так или иначе. И что нужно вкладывать деньги в исследования. И не только, ну, финансовый капитал, но и интеллектуальный капитал. Нужно привлекать людей, нужно как-то озвучивать эту тему, популяризировать ее, рассказывать о ней. Она действительно важна для человечества в долгосрочной перспективе. И вот эти фильмы, они в принципе справляются, как мне кажется, со своей задачей. Они способны при той же романтизации, которая присутствует, потому что они так или иначе, у них есть какие-то главные герои, которым мы сопереживаем, которым мы испытываем какую-то эмпатию, и они являются субъектами, которые изучают как-то космос, которые связаны с этой тематикой, и, в принципе, опять же, молодое поколение может как-то поучаствовать, почувствовать себя более приближенным к этому процессу, понять, как это работает. Естественно, все это приукрашено, но тем не менее, здесь уже идет речь о каких-то реальных вещах, которые мы можем видеть в реальной жизни. Космические корабли, реальные более-менее путешествия. Да, например, «Гравитация» Это скорее красивая картинка, чем что-то приближенное к реальности. И здесь, мне кажется, уже можно вопросы такие задавать из серии. А насколько реалистично сделан этот момент, тот момент? Насколько там реалистично Марк Уотни растит картошку на Марсе? Или насколько реалистично путешествие через кротовые норы в Интерстелларе? Или насколько реалистично нарисована Сандра Баллок ее падение на Землю в капсуле «Союз»? Или насколько реалистично уничтожение МКС с обломками мусора. Все это, в принципе, поднимает вот такие уже вопросы. И в отличие от того же там, «Звездного пути» или «Звездных войн», здесь это уже можно, мне кажется, обсуждать, как-то критиковать за то, что то или иное нереалистично. Ну вот из этих фильмов, пожалуй, я выделю «Интерстеллар» по нескольким причинам. Я знаю, многим этот фильм не нравится, и, наверное, можно поиграть в сноба и сказать, что ну вот там сценарий не очень и так далее. Но что мне понравилось в «Интерстелларе»? Во-первых, он действительно во многом сделан по науке. Я даже читал книжку Кипа Торна «Наука Интерстеллара», в котором он рассказывает, как этот фильм вообще создавался. Кип Торн — это один из выдающихся физиков современности. Тот человек, который очень активно продвигал идею поиска гравитационных волн в свое время, был руководителем центра, одним из руководителей центра Лайга, который, собственно, нашел гравитационные волны спустя десятилетия после того, как этот проект был начат. И действительно, Кип Торн, он изначально, в своей книге он это описывает, он хотел сделать фильм, который будет опираться на науку и показать людям, как это выглядеть будет на самом деле, все эти замечательные вещи, как кротовые норы, черные дыры, другие планеты. И, в принципе, изначальная идея, она была именно в этом. Естественно, в процессе создания многое там было приукрашено, но, тем не менее, сама структура основания фильма на науке, оно осталось. И вот это тоже важно, визуализация. В принципе, визуализация науки, красивая визуализация – каких-то исследований, того, что мы видим в далеком космосе. Вот все любят, даже если судить по нашему твиттеру, если, кстати, вы не подписаны, обязательно подпишитесь, собачка Бирди Фейри, люди очень любят красивые картинки, которые мало того, что красивые, ну, мы говорим, конечно, про картинки, про космос, они должны быть информативные, они должны что-то показывать, что-то рассказывать. Например, вот недавно публиковал картинку, которая показывает таймлапс Земли по мере смены времен года. Где появляется снег, куда переходит зелень, в какое время года. Это реально интересная картинка, потому что ну, человек этого глазами видеть сам по себе не может. А тут вот вам со спутника все сфотографировали, склеили и показывают наглядно и правдоподобно. Мне кажется, и это какой-то отклик находит у людей, потому что вот это самое наглядное и правдоподобное. Вот, например, одна из моих любимых симуляций, я о ней говорил уже много-много раз в подкасте, моя любимая симуляция, если бы Луна была одним пикселем, я на нее оставлю ссылку в шоу-ноутах, вы можете зайти и посмотреть, она показывает, насколько огромный космос, насколько огромная наша Солнечная система, которую, в принципе, мы привыкли, наверное, считать малюсенькой, если мы говорим о галактиках, кластерах галактик, и таких вещах, которые на много-много порядков больше, чем мы с вами, чем наши планеты, чем наше Солнце. Мы как-то, знаете, подсознательно, потому что наш мозг не может осознать такие расстояния, и, в принципе, у нас нет никакой подходящей модели под руками, да, которую мы привыкли видеть. Поэтому наш мозг с трудом какие-то вот такие большие расстояния находит, и поэтому мы как-то упрощаем это все дело. Так вот, в принципе, вообще любая визуализация реальности, особенно когда мы говорим о чем-то, что мы не можем увидеть своими глазами, а мы не можем увидеть космос своими глазами. Даже если у вас есть телескоп, да, вы можете увидеть некоторые звезды, но в принципе понять космические расстояния, понять, там, как выглядят другие планеты, мы можем только с помощью вот тех научных данных, которые к нам присылаются. И когда это дело еще и вплетается в фильм, а та же черная дыра Гаргантюа в Интерстелларе, она сделана очень правдоподобно, и ей посвящена очень большая часть книжки «Наука Интерстеллара». Мне кажется, это очень круто, когда вы реально можете вот, ну, не пощупать, но как минимум очень близко посмотреть на то, как бы это выглядело. И тут уже вопрос, как вычленить из этого огромного количества фильмов, в которых это так или иначе показывают, то, что ближе всего к реальности. И в данный момент «Интерстеллар», наверное, занимает первое место, потому что он реально делался изначально с такой идеей. Не сначала люди придумали сценарий, который вот придумали ему сеттинг в космосе, там путешествия между планетами и так далее, потом привлекли каких-то консультантов, ученых, и они им потом обрисовали с допущениями, которые, соответственно, потом делал режиссер. Здесь же изначально идея фильма была сделать что-то, что будет максимально близко к науке, что будет продиктовано наукой, и визуализировать это все максимально близко к тексту, скажем так. И в этом плане, в принципе, мне очень нравится «Интерстеллар». Но еще одна причина, почему мне нравится «Интерстеллар», это посыл, который он продвигает. Да, многие, возможно, там увидели то, что любовь — это сила, которая соединяет сквозь пространство и время, бла-бла-бла-бла-бла-бла, но, как мне кажется, это не главный посыл. Это скорее такая сюжетная штучка, которая двигает повествование и которая, скажем так, чуть более простая, чем то, что видно немножко глубже. Опять же, это все мое субъективное мнение, я так воспринимаю фильм, возможно, вы воспринимаете его по-другому. Но тем не менее, мне кажется, что в «Интерстелларе» чуть ли не главный посыл — это то, что мы до сих пор являемся исследователями, мы до сих пор очень многого не знаем, и у нас огромное пространство для того, чтобы что-то новое узнавать, и не нужно мнить себя королями Вселенной, королями Земли, и что мы все-все-все знаем. Я об этом уже тоже неоднократно говорил в подкасте, потому что действительно, когда вы особенно изучаете какую-нибудь физику, или смотрите видео, или слушаете подкасты про космос, и вам вполне может... Это абсолютно нормально, если вам кажется, что... Ну, тут-то все понятно. Тут мы все знаем, и тут все знаем, и тут все знаем. Отлично, больше знать особо нечего. Но нерешенных вопросов куча, и мне кажется, «Интерстеллар» поднимает эту тему. Он рассказывает нам, как тяжело быть исследователем, но при этом исследователями быть нужно. Нужно покорять новые пространства, новые планеты, решать проблемы, которые перед нами ставятся, и так далее. Вот, в принципе... Что, мне кажется, главное в фильмах такого рода, которые претендуют на реалистичность и показывают нам какие-то вещи, которые, возможно, мы сможем увидеть так или иначе в реальной жизни. И более того, эти фильмы призваны подтолкнуть нас к тому, чтобы мы сделали эти вещи, которые они нам показывают, реальными. Пусть это будет, я не знаю, в виде воспитания детей своих... в плане науки и рассказыванием им о том, как это интересно, круто, и подталкивание их к изучению, а в будущем они станут какими-нибудь учеными или предпринимателями, которые будут заниматься развитием науки или еще как-нибудь способствовать этому делу. Это очень в лоб, конечно, восприятие, что окей, фильм воспитает ребенка, ребенок пойдет учиться, выучит физику, станет разработчиком ракетных двигателей, запустит новую ракету. В принципе, инфраструктура, которая сопровождает исследования, любые исследования, мы не обязательно говорим про космос. Космос просто вот эта узкая тема, на примере которой мы рассматриваем эти вещи. Космос — это узкая тема нашего подкаста, которая наиболее в нем популярна, но это относится далеко не только к космосу. Просто фильмы про космос, к ним есть вся вот эта фантастика, о которой мы говорили изначально, там, «Звездный путь», «Звездные войны», которая добавляет вот этой самой романтики к теме, и поэтому эта тема более активно эксплуатируется. Но, в принципе, вот мы, наверное, подошли к такому моменту, как, в принципе, как наука изображается в фильмах. И это палка о двух концах, как мне кажется. По крайней мере, я вот для себя это тоже так воспринимаю. Зачастую ученый в фильме, вообще вот любой ученый, будь то астрофизик, будь то биолог, будь то какой-нибудь нейрохирург, тоже ученые, когда показывают их работу, обычно это дело рисуется очень таким увлекательным, полным открытий и так далее. То есть, если ты ученый, ты каждые 15 минут должен плюхаться в ванну и кричать «Эврика!», открывать что-нибудь новое. А скучная работа по какому-нибудь статистическому анализу и повторению одного и того же эксперимента 100 тысяч раз, она как-то упускается из виду. И здесь реально, как я уже говорил, это и преимущество, и проблема. Потому что когда мы, опять же, говорим о воспитании молодого поколения, показывании им, что это круто, что этим можно заниматься, что это интересно, во-первых, это, конечно, может их привлечь. Они, дети или молодые люди, которые там поступают в университет или что-нибудь в этом роде, они могут заинтересоваться темой, пойти учиться, начать работать в этой сфере. Но тот образ, который они для себя нарисуют в голове, он может очень сильно обламываться об реальность. Потому что, как я сказал, работа ученого, любого ученого, она, как правило, очень скучная по большей своей части. Да, возможно, там будут открытия, но далеко не у всех. Далеко не все люди совершают какие-то прорывы. Но чтобы эти прорывы существовали, огромное количество людей должно работать в поте лица каждый день и сделать это своей профессией. Поэтому тут, знаете, как-то обманутые ожидания могут быть. То есть человек увидел в каком-нибудь фильме или в целом ряде фильмов, у него целый ряд фильмов сформировал образ ученого, да, который вот что-то крутое делает, работает с крутым оборудованием, и зачастую это именно так и есть, но это лишь часть. За ней кроется еще очень много рутины, как в принципе в любой другой профессии. Если вы, например, хотите стать водителем-дальнобойщиком после того, как посмотрели фильм со Стейтемом «Перевозчик» и решили, что все, это же очень круто, буду встречать девушек, ездить на BMW, быстро побреюсь на лысо и буду хорошо драться. Да, возможно, если вы станете дальнобойщиком, вам придется хорошо драться какое-то время. Но большую часть своей работы вы будете проводить за рулем по длинной трассе. Да, конечно, пример, наверное, так себе, но тем не менее, работа ученым похожа на вот этот пример. Потому что, да, вы можете быть, сделать какое-нибудь открытие, вы можете реально сделать прорыв и делать что-то реально увлекательное. Там, если вы смотрите в телескоп, вы можете делать крутые какие-нибудь астрофотографии или какие-нибудь другие вещи. Но большую часть времени этого не будет происходить. Поэтому, как я говорил, в принципе, создавая вот этот вот такой немножко романтизированный образ ученого, я слово романтизированный употребляю в этом подкасте очень много раз, но тем не менее, это и польза, и вред. Возвращаясь же к фильмам вообще про космос, есть еще целая плеяда каких-нибудь там чужих, хищников, прометеев и всего такого, которые говорят уже об инопланетянах, про фильмов про инопланетян вообще несчисленное множество. И они, безусловно, тоже поднимают вопрос о том, что космос — это безграничное какое-нибудь пространство, что там еще очень много чего изучать, что могут быть инопланетяне, которые могут быть с нами когда-нибудь общаться. Но в таких фильмах, с точки зрения популяризации науки, я вижу скорее, ну, не то что вред, потому что, ну, любой здравомыслящий человек понимает, что это фантастика. И даже дети понимают, что это фантастика, что такого быть не может на самом деле. Но там зачастую показываются какие-то вот не то что антинаучные, но моменты, которые нужно как-то вот для себя понимать, что это не есть настоящее. Тот же фильм «Армагеддон». Есть такая распространенная байка, я лично не знаю, насколько она правда, но что Армагеддон показывают вновь прибывшим в НАСА, и нужно найти там максимальное количество ошибок. Тоже фантастический фильм, в котором рассматривается вполне вероятный сценарий, что там летит астероид на Землю, его нужно как-то уничтожить, и там одно не срабатывает, второе не срабатывает, поэтому нужно Брюса Уиллиса послать. В нем есть достаточно большое количество ляпов, которые образованный человек заметит, но это создает большое количество мифов, и мифов вот тех самых, знаете, которые разрушители легенд разрушают. Такие городские легенды о космосе, об исследовании космоса, о там запуске ракет и так далее, которые становятся общепринятым каким-то понятием, а на самом деле они не имеют ничего общего с реальностью. И вот это, наверное, плохой эффект, который они оказывают. Но при этом мне кажется, что так или иначе, вот вся инфраструктура кино вокруг фильмов, вокруг космоса, естественно, ведь я уже заговариваюсь немножко, вся инфраструктура кино вокруг космоса, она скорее приносит пользу. И мне реально это нравится. Мне вообще нравится фильм про космос, потому что мне это интересно. И, возможно, я как-то не пытался никогда анализировать себя, но я пришел к теме изучения космоса и потом рассказам о космосе через подкасты, через статьи, тоже благодаря каким-нибудь фильмам. Я не скажу, что я там большой фанат даже «Звездных войн» или «Стар Трека» или чего-нибудь. В принципе, я не то чтобы очень люблю эти фильмы. Да, я мне нравится их смотреть, я их знаю многие моменты чуть ли не наизусть. Но тем не менее, я не понимаю вот этого культа вокруг них. Вернее, я его понимаю, но не являюсь его частью. Поэтому не могу сказать, что был какой-то один фильм, который вдохновил меня на что-то. Но вот эта вот комплексная картина, которая создается благодаря фильмом как произведением искусства, вполне возможно, что и она меня подтолкнула на то, чтобы сидеть, изучать космос и затем потом это все вам рассказывать в том числе. Я не могу сказать, что было первично, то есть стал ли мне интересен космос, потому что мне интересны эти фильмы, или стали мне, или мне интересны фильмы, потому что мне интересен космос. Но при этом я, даже пытаясь вот анализировать все это, не могу найти каких-то негативных моментов. Поэтому я скорее обеими руками за то, чтобы снимались новые фильмы. Да, пусть у них космос будет только как сеттинг, пусть у них будет какой-то там отсылка там или иначе, но пусть это будет создаваться, пусть это будет частью культуры и частью массовой вот этой вот медиакультуры, о которой мы говорим, когда говорим о фильмах. И это очень круто, и я надеюсь, что в частности, это поможет в дальнейшем развивать науку в целом, и чтобы мы как человечество прогрессировали. Вот на этом я буду закругляться. Вы знаете, я хотел бы поднять это как тему для дискуссии, в принципе, о том, какие фильмы вас впечатлили о космосе, и, что самое главное, почему они вас впечатлили. Потому что, как мне кажется, самое интересное это именно в том, то, что вы смогли подчерпнуть из тех или иных фильмов, что вы смогли вынести для себя. Потому что любое произведение искусства, в том числе такое многослойное и многозначное, как кино, каждый его элемент, то есть, когда мы говорим о фильмах, он несет в себе очень много посылов, каких-то, какой-то информации, даже если мы говорим просто о количестве информации, которая в фильме доносится, не говоря уже о каких-то скрытых смыслах и так далее. Вот какие фильмы о космосе вам наиболее запомнились, почему они вам нравятся, и что конкретно вы для себя вынесли, и как они повлияли на вашу жизнь? Мне кажется, это очень интересно, потому что многие, например, может, не смотрели те фильмы, которые вы перечислите, и, возможно, вы подтолкнете кого-нибудь посмотреть. Я вот, например, очень долго не смотрел «Космическую Одиссею» 2001 Кубрика. Посмотрел ее только недавно, и, честно говоря, вот, не знаю, мне, наверное, должно быть стыдно, потому что, ну, это же такое там кино, а я тоже подходил к этому с таким, знаете, что, ну, это же классика, это же про космос, это же там какая-то супер идея заложена, но, честно, мне вообще не понравилось. Вот есть такие фильмы, которые признаны классикой, но мне вообще не понравилось. Он затянутый, в нем многое очень непонятно, как по мне. Я там не до всех скрытых смыслов, честно говоря, дошел без чтения Википедии предварительного. Эти вот монолиты, четвертое измерение, все это гиперпространство в конце. В общем, вот этот фильм на меня не произвел должного впечатления, хотя многие говорят о нем как о классике кинематографа и как о чем-то, что там определяет идеи космоса в определенном поколении. Не знаю. Вот есть и отрицательные примеры. Кстати, о них тоже можете поговорить. Все это можно делать в комментариях у нас на сайте. Я призываю вас туда пройти и поделиться своим каким-то опытом, потому что уверен, он у всех разный, и, возможно, остальные смогут что-то вынести из вашего. Так что вот такая вот у нас получилась тема сегодня. Как я уже сказал, это такая затравочка небольшая перед гостевым выпуском, в котором мы поговорим о схожей теме, но, я думаю, гораздо более подробно, и разберем то немножко другие вещи, но, тем не менее... Кино о космосе – это круто, кино о космосе бывает очень разное, и влиять оно может на людей очень по-разному. Поэтому расскажите о том, как оно влияло лично на вас. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Не забывайте, что поддержать проект можно на Патреоне. Это такая система, где можете вы подписаться на дополнительный контент и просто поддержать проект финансово. Это никак не повлияет на дальнейшие выпуски, но, тем не менее, сможет помочь дальнейшему, скажем так, развитию. Если же вы не хотите поддерживать финансово, что ж, все отлично с этим. Никаких проблем. Тогда можете просто пройти в iTunes и поставить там оценочку, и это уже будет очень круто. Надеюсь, что вам проект нравится. Если да, то... как-то расскажите нам об этом, потому что это влияет на рейтинги в iTunes и, опять же, на продвижение проекта, а продвижение проекта – это часть его развития, и чем больше я смогу привлекать новой аудитории, тем круче смогу приглашать гостей, тем больше времени уделять проекту. Так или иначе, я надеюсь, что у меня это будет получаться, потому что сейчас, например, с этим большая напряженка, и тех же гостей организовывать – это очень-очень... сложно, потому что все занятые люди. У меня вот сейчас 3 гостя есть на примете, которые вот-вот должны прийти в подкаст, но все как-то не получается. Так что поддержите проект, просто сказав спасибо, сказав хорошее слово. Можете в комментариях на сайте, можете в Твиттере, можете в нашем чатике, где угодно, где сможете достать. Пожалуйста, пишите, мне будет очень приятно. Ну и также задавайте ваши вопросы с хэштегом TheBigBearTheory, это очень важно, потому что я помню, что мне задавали какие-то вопросы в течение недели, но когда я уже сажусь записывать подкаст, найти это просто нереально, чтобы вы понимали. Поэтому, если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, пишите его с хэштегом TheBigBearTheory в Твиттере, и тогда я его смогу отфильтровать. Это единственный способ на данный момент, который мне доступен, чтобы не тратить на это слишком много времени. И я думаю, что если вы позадаете вопросов, возможно, даже у нас будет, ну, наверное, не весь выпуск посвящен этому, но если вы, их наберете достаточно много, то сможем этому посвятить, ну, наверное, пол выпуска, что-нибудь в этом роде, не гостевого. Ну, на этом я с вами окончательно прощаюсь. До следующего четверга, да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.